Итак, друзья, сосредоточились, успокоились. Так, тише, тише, тише. Так, внимание. Внимание. Особое внимание мы должны проявлять к тому, чтобы о нас оставались добрые следы. Я всегда панически немножко иногда ищу на этом микрофоне выключатель. Вот у нас в собрании микрофон с выключателем где-то. Раз, можно щелкнуть, выключить. На этом микрофоне выключателя нет. Поэтому замечания, которые я порою говорю, они остаются в записи. Раз. Записываются на диске. В дисках расходятся по всему свету. Вот. А особенно любящие пользоваться современными средствами массовой информации, выкладывают эти записи еще и в интернете где-то, и каждый желающий может услышать о том, как на курсах Краснодарского края в Апшеронске постоянно делают замечания. Но до меня доходили такие сведения. Поэтому настроимся на тщательность в уроке. Итак, братья, тема нашего сегодняшнего урока, вот что мы сейчас проходим, уже второй учебный час, мы находим значение отдельного слова или выражения. Во-первых, уже какой подход мы с вами выработали. Нам необходимо исследовать все места Писания, которые говорят на эту тему, или где употреблено это слово, или тема похожая. Но перед этим мы должны посмотреть, как это слово из нашей обычной, обыденной жизни. С какой целью мы делаем? Вот сейчас перед нами уже знакомая всем нам экзегетическая спираль. Для того, чтобы прийти к более полному пониманию слова «приобретение» в контексте Филиппийцам 3.8, мы проводим следующее исследование. Мы ищем, как слово «приобретение», во-первых, используется в обычной речи, как оно используется в Новом, в Ветхом Завете. Находим параллельные места. Ищем параллельные места. И затем на основании этого анализа новозаветних и ветхозаветних способов употребления этого слова, параллельных мест, целостное представление создаем у себя об определенном слове. Наше понимание расширяется, и мы с обновленным пониманием опять возвращаемся к нашему тексту. То есть двигаемся в мыслительном своем процессе как бы по спирали. Итак, друзья, теперь давайте мы с вами прочитаем, что же мы с вами выписали. Пожалуйста, понятно, что вот один стол у нас определенный, каждый стол занимался своим текстом. Я буду спрашивать 2-3 человека от каждого стола, чтобы они дали мне краткую характеристику слова определения в их контексте. Так, давайте начнем с Ветхого Завета. Начнем с Ветхого Завета, а потом перейдем к Новому Завету. Пожалуйста, братья, у кого был текст Аввакума 2.9? По-моему, вот четвертый стол, да? Четвертый стол, да? Пожалуйста, друзья, будем уважать друг друга. Вот братья сейчас говорят свое значение слова. Ваша задача – выслушать и лучшее, по вашему мнению, записать. Пожалуйста, братья, желающие, давай. Пожалуйста, прочитай текст и потом свой вывод. Ну, коротко, как эту мысль можно обобщить? Хорошо. Горе тем, кто желает неправедных приобретений. Еще более коротко, неправедное приобретение – это горе. Так, следующее место. Бытие 31:18. Если сейчас мы говорили о неправедном приобретении, то здесь сейчас, пожалуйста, прочитай. Приобретение как что? Нажитого имущества. Хорошо. Сдается ли здесь какая-нибудь отрицательная или положительная оценка вот этому приобретению? Обычному приобретению? Ну, по крайней мере, не отрицательное, да? Обычное приобретение не осуждается. Хорошо. Дальше пойдем. Второзаконие 8:18. Пожалуйста, братья, а кто слушает на местах, фиксируйте, приписывайте к себе ответы. Так, кто готов ответить? Это братья у нас там, в дальнем углу, да? Ну, смелее. Михаил, что ты скажешь? Прочитать, а потом сказать, что ты записал. Приобретение в хорошем плане. Хорошо, но ты явно вышел за пределы пяти слов. Как можно более коротко сказать? А? Хорошо. Приобретение как Божий дар. Положительно. Так можно сказать, да? Приобретение как Божий дар. Положительно. Братья, мы должны благодарить Бога за то, что нам дает возможность приобретать. И не всегда осуждать кого-то другого, когда человек что-то приобретает. Бог ему дает такой дар. И наше сердце не должно быть завистливо или впадать в огорчение из-за того, что Бог по своему, в своей воле свободной, распоряжается и такими материальными дарами. Так, притчи – это там, наверху, да? Пожалуйста, Антон. Хорошо. Итак, вообще речь идет о духовных приобретениях, да? Можно сказать, духовное приобретение божества и духовное приобретение более важно, чем материальное. Примерно так, да? Две мысли. Духовное приобретение блаженства и духовное приобретение важнее материального приобретения. Итак, уже мы видим многогранность этого слова «приобретение» в ветхозаветнем его понимании. Как отрицательные моменты, так положительные, так и нейтральные моменты, как физические стороны, так и духовные стороны этого слова, духовное значение этого слова. Так, у тебя к этому слову или вопрос не в тему? Давай. По значению слова семантическому, да?
Параллельные места.
я выбирал то, что у меня есть в методическом пособии. Вот так вот. Пожалуйста, братья, теперь начинаем с первого стола. Новый Завет. Остальные держат ручку на изготовку и выбирают для себя лучший ответ. Кто готов, братья? 1 Тимофею, 6 глава, 9-10 стихи. Там, да? Пожалуйста. Так, братья, гул сильнее, чем чтение текста. Желающие обогащаться впадают в грех, подвергают себя многим скорбям. 8 слов. Я просил 4-5. При этом, несомненно, речь идет о приобретениях. Так же ведь, да, по этому тексту? Ну, давайте, используя слово «приобретение», сделаем вывод. Алексей, хорошо сейчас. Четыре и пять слов.
Значит, обогащение – это причина скорби.
Хорошо. Обогащение – причина скорби. Ну, может быть, не само по себе обогащение, а стремление к обогащению – причина скорбей. Стремление к обогащению – причина скорбей. Все, достаточно на этом, да? Что-то похожее получается. Интересно, что здесь же, в послании к Тимофею, есть еще замечательный стих о приобретении. Братья, кто читал, по-моему, 6 стих, да? Давайте его просто прочитаем без комментариев. Он выпущен из этой серии мест Писания, но он очень хороший. Пожалуйста, братья, первый ряд, кто прочитает? Алексей, прочитай. Хорошо. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Всего лишь 5 слов. Я думаю, его прямо-таки можно и выписать. Ну, не выписывая его буквально, а записав это место Писания к себе. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих. Итак, идем дальше в исследовании слова «приобретение» в Новом Завете. Пожалуйста. Хорошо, приобретение людей с положительной стороны, в смысле приобретение расположения людей. Так, 1 Коринфянам 9:19, да? Ну, давайте, братья, кто-то еще прочитает 1 Коринфянам 9:19 и свои мысли на эту тему. Просто я хотел объединить эти два стиха вместе, потому что там идет речь о приобретении человека. Ну, пожалуйста, второй стол, кто читает? Прочитай.
Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Но здесь вот Павел говорит о том, чтобы он себя, как бы, порабощение, да, услужение для всех, чтобы стать всем слугой.
Так, ну давай, больше не толкование, а непосредственно. О каком приобретении идет здесь речь? Кого приобретает Павел? А? Верующих. Приобретает людей для Христа. Я думаю, и здесь, когда мы о брате говорим, вот, приобрел брата своего и здесь, можно сказать о приобретении душ для Христа. Приобретение человека для Христа. Хорошо. То есть приобретать можно не только материальное, не только духовное благословение, приобретать можно и людей для Христа. для Бога. Для Христа. Приобретение людей для Христа, приобретение людей для Бога. Ну и последнее место. Это как раз наше место. Непосредственно в этом месте Писания, какого значения слова «приобретение» мы придерживаемся. Пожалуйста, братья. Давайте сначала один, потом другой. Итак, приобретение как познание Христа. Хорошо, но мы еще истолкуем более-менее этот текст. Так. Хорошо, приобретать Христа. Я здесь оставил, ну, как и было написано, приобретение Христа. Потому что сейчас мы к толкованию более поближе подойдем. Более близко подойдем. Давайте прочитаем параллельные места, указанные сейчас здесь. Давайте, братья, вспомним, кто у нас должен читать. Так, руку поднимите. Помним, кто должен читать сейчас? Здесь, да? Так, бодри, брата. Матфея 16, 26. Марка 8, 36. Луки 9, 25. Заодно с вами и увидим определение параллельных мест. Какие места считаются истинно параллельными? Так, чтение, чтение. Так, ну-ка, громко, пожалуйста. Так, и так, и здесь речь идет о приобретении. Дальше, братья. Братья, тексты перед вами. Ну, пожалуйста, готовьтесь сразу, заранее. Хорошо. Опять слово «приобретение». И дальше. Хорошо. Итак, мы здесь видим в параллельных местах как отрицательное понятие слова «приобретение», так и положительное. Приобрести нечто духовное дает пользу и спасение для души, а потерять – гибель. Я напомню, братья, путь мы с вами шли. Для того, чтобы расширить наше понимание слова «приобретение», рассмотреть его с различных сторон, мы нашли места в Новом и Ветхом Заветах, дали краткую характеристику каждого места, в каком смысле здесь употреблено это слово, нашли параллельные места, и теперь, имея более целостное представление о слове «приобретение», вот на основании всего этого, мы теперь имеем возможность прийти к новому пониманию. Вернемся к нашему тексту. Опять повторю, рассмотрели сверху, обзорно рассмотрели, а затем опять детально пришли к нашему тексту. Если мы опять посмотрим на наш текст, откроем Филиппийцам 3 главу с 4 стиха. Филиппийцам 3 глава, 4 стиха. Итак, братья, я буду читать. Я буду, или уже вы нашли? Да? Ну хорошо, прочитай с 4 по 11 стих. Остановись. Можно ли сказать, что все вот это есть определенное приобретение для Павла? Конечно. Если здесь приобретение, которое он достиг самостоятельно, и приобретение, которое он получил как бы в дар от Бога. И то, и другое есть, несомненно, да? Допустим, по правде законной, непорочной. Это требуется от человека определенные усилия. А то, что он еврей от евреев, ну, он родился таким. Да, тут... Но это тоже приобретение, как Божий дар. А теперь внимательно, поворотная некоторая мысль, 7 стих. Прочитай 7 стих. Все эти приобретения, он теперь говорит, стали тщетными, то есть, ну, бесполезными для меня, пустыми. Ну и, пожалуйста, вперед продолжи чтение. Хорошо. Вот теперь посмотрите на схемку, которая у меня сейчас нарисована. Видите, я рисую определенный вот такой кружочек. Сначала мы говорили о приобретениях, которые Павел почел счетою, затем он говорит о другом приобретении. Приобресть Христа. И словно бы, как бы вокруг вот этого центра вращается весь этот абзац. То, что почитал счетою, и то, что теперь является для него приобретением. Приобретением, к которому Павел стремится. Можно далее расширить вот так вот наше толкование и прийти к такому результату. Выражение «приобресть Христа», согласно этому тексту и ближайшему контексту послания к филиппийцам, говорит, что приобретение Христа – это познать Христа, пребывать в праведности от Бога через веру, познать силу воскресения, участие в страданиях Христа, сообразование Его смерти. Все это заключено в слово «приобресть Христа». Раньше были одни преимущества, он их почитает счетою. Затем говорит «приобресть Христа», и эта мысль разворачивается. Это уже новые преимущества, которые дают приобретение Христа. Возрождение, познание Христа, пребывание в праведности, даже участие в страданиях, даже сообразование смерти, чтобы познать силу Его воскресения и достигнуть воскресения мертвых. Вот так, братья, в основном мы с вами на практике, на своей, исследовали это слово, точнее, да, это слово, слово «приобретение». Домашнее задание. Так. Провести исследование выражения «вечная жизнь» или «жизнь вечная», «вечная жизнь». И так может быть. Исследование выражения «вечная жизнь». Нет, мы это еще не делали. Вечная жизнь. Да. В конкретном месте Писания. Послание к Титу, 3 глава, 7 стих. Тит 3, 7. Послание к Титу, 3 глава, 7 стих. Братья, значит, я еще одно домашнее задание дам. Но я смотрите, как дам. Если кто-то для себя посчитает, что исследование выражения «вечная жизнь» на протяжении Нового Завета, по крайней мере, покажется слишком трудным. Ну, примерно так, как мы сейчас шли. «Вечная жизнь», вот как мы сейчас приобретение разбирали. Небольшой образец этого у вас есть. Новый Завет, Ветхий Завет – кратко, самое существенное по этому вопросу. Кому это покажется трудным, запишите другое место Писания. 2 Тимофею 2:13. Пожалуйста, братья, откройте, у кого сейчас есть текст. Нет, кто должен сейчас читать? 2 Тимофею. Да, откроем все, прочитает один человек. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 13 стих. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Братья, сейчас я прочитаю некоторые толкования на этот стих. И сразу хочу сказать, что достаточно ближайшего контекста этого стиха, самого ближайшего контекста этого стиха, то есть почитать немножко вперед, почитать немножко ниже, как бы всего лишь один виточек вот этой экзегетической спирали для себя совершить, чтобы прийти к правильному толкованию самого вот этого стиха. Я прочитаю толкования, которые я не считаю верными, которые не верны, которые просто не берут в расчет даже ближайшего контекста этого стиха. Итак, такое мнение есть. Верующие, потерявшие веру или отошедшие от нее, сохраняют спасение, ибо Бог остается верным. Так говорит Чарльз Стэнли. Чарльз Рари так говорит. Верующий может дойти до того, что станет неверующим, но Бог все равно не отречется от него, так как он не может отречься от себя самого. И даже если мы перестаем верить во все это, он останется верным. Еще подобное место. Отказ от собственных обетований равнозначен отвержению собственной природы и верности. Но, как писал апостол, он от себя отречься не может. В смысле, Бог от себя отречься не может. То есть все эти толкователи, основываясь на этом стихе, говорят о том, чтобы с верующим не происходило, даже если человек веру потеряет, все равно он останется в спасении, потому что эти стихи говорят о неизменной верности Божией. Вам достаточно незначительно расширить контекст этого стиха, чтобы прийти к правильному толкованию. Задание понятно, да? Кто не справляется с темой исследования выражения «вечная жизнь», вот так вот, более вот так вот детально, как мы прошли по некоторым местам, тот просто берет этот стих, 2 Тимофею, и ближайшие стихи к нему. Понятно, да? Задание на выбор. Но уйти от этого задания уже нельзя. Если бы я дал два сразу, я бы понял, чтобы кто-то его не выполнил. Или даже давал бы одно, я бы понял, можно не выполнить. Но когда дается два, одно или другое, то уже выполнить, братья, вы просто его обязательно. Итак, запишем следующий урок. Урок 11. Анализ культуры. Анализ культуры. Братья, я думаю, сейчас мы на множестве практических примеров определим, как нам понимать то или иное повеление Священного Писания по отношению к руководству, к нашему действию. Но поясню. Каждый автор, когда писал свое послание, он писал его к определенному кругу лиц, живших в определенное время, в определенном месте. У каждого автора Священного Писания была определенная цель, которая побудила его написать то или иное послание. И часто эта цель не имела обширный характер, вот навсегда и для всех. Чаще эта цель имела определенные причины для себя. Вот, допустим, похоже, до апостола Павла дошли слухи, дошли какие-то сведения о творящемся в Коринфской церкви, и вот это побудило его написать свое послание. То есть была причина, была цель. Это никогда не следует убирать куда-то в сторону, об этом не размышлять. Но вместе с тем, что у послания есть конкретные адресаты, конкретные причины, эти послания и вообще вся Библия имеет непреходящее значение для нас. Так вот, нам все-таки необходимо находить то, что было сказано в конкретной обстановке для кого-то другого и к нам не относится. Или же то, что было когда-то сказано, имеет вечное, непреходящее значение и имеет значение для нас. Эта задача иногда очень сложная. И это иногда неразрешимо для некоторых, а кое-кто на этом даже и спекулирует. Говорит, это было сказано тем, это ко мне не относится. Или наоборот, другая крайность тоже может быть. Когда кто-то призывает выполнять то, что от нас совершенно не требуется, что Бог говорил кому-то другому, и его повеление было при этом ограниченным и всех не касается. Давайте сейчас... Так, вообще-то, давайте там вспомним, кто должен читать Библии к себе поближе. Поднесем. Пожалуйста, Бытие 2 глава, 24 стих. Бытие 2 глава, 24 стих. Так, запомним этот стих. Перелистнули немножко вперед нашей Библии. Исход 12 глава. Ее не будем. Но давайте перед нами, чтобы она перед нашими глазами была. Итак, здесь заповедь о Пасхе. Когда Господь выводит свой народ из рабства, и даются определенные повеления о пасхальном акции, о том, что его нужно заколоть, и о том, что необходимо там совершить, помазать косяки кровью дверей. Вот это самая первая Пасха. Когда мы делаем анализ культуры, быта того времени, и применяем к нам, необходимо сделать вывод, относится ли повинение верующим Нового Завета. Пожалуйста, первое повинение к нам верующим Нового Завета – относится. Оставить человек отца и мать, припереться к жене своей, и будут двое одна плоть. То есть это вечные неприходящие истины. В свое время они были даны Адаму и Еве. Вот если мы вспомним, когда-то мы рисовали Божий план спасения, и самое начало его – вот то, что дано еще человечеству, мы все находились с вами в этих двух людях, это дано и нам. Поэтому эти принципы действенны и сегодня, касаются семейной жизни. А вот второе место из исхода. К нам относится или нет? Если относится к нам, значит, нам реально нужно брать жертвенное животное, чтобы оно жило у нас в семье определенный срок и мазать косяки своих дверей. Понятно, что это частное повеление, дано в определенное время, по определенной причине. И к нам, как верующим Нового Завета, такого отношения не имеет. Мы можем находить там определенные принципы, делать для себя соответствующие выводы, но на основании этой истории извлекать какие-то уроки. Но мы не можем применять это к себе как непосредственное руководство к действиям каким-то. Разные эпохи. Давайте, братья, еще почитаем. Я сразу назову три места Писания и сразу вопрос задам. Ограничено ли это повеление определенным временем или не ограничено? Если сначала мы смотрели, относится к нам или не относится, то сейчас другой вопрос зададим. Ограничено временем или не ограничено? Бытие 6 глава, 12-17 стихи. Бытие 6 глава, 12-17 стихи. 2 Петра, 3 глава, с 3 по 7 стих. Я сразу продиктую три места Писания. Исход, 20 глава, с 1 по 6 стих. Исход, 20 глава, с 1 по 6 стих. Второе место, 2 Петра, с 3 по 7 стих. Итак, слушаем. Так, и второе место сразу прочитаем. 2 Петра.
2 Петра 3, 3 глава. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование, пришествие его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек.
Хорошо. Итак, посмотрите, сначала речь идет о потопе. Ну, время похожее. Земля расстрелена, и сейчас земля расстрелена. Всякая плоть извратила путь свой по земле. Но однако, вот эти действия Божии, то, что когда тогда Бог говорил, они ограничены тем временем. Принципы суда Божьего, или точнее, как будет совершаться суд Божий в время, и в послании Петра. Разница есть. Определенное время ограничено эпоха потопа, сам потоп, и теперь другое время, наше время, последние дни. События, которые сейчас происходят, и грядущие события суда над человечеством. Ну а теперь вот же более интересный вопрос, точнее текст Писания. Ограничено ли повеление определенным временем или нет? Это касается и изучения послания к римлянам, средственно этого. Я задал исход 20 глава с 1 по 7 стих. Просто скажи, что содержится в этих стихах? Но я скажу, всего здесь перечислено, мы называем десятисловием, да? 10 заповедей. 10 заповедей. Ограничено ли влияние этих 10 заповедей, так как они были даны определенным временем или нет? Братья, вопрос ко всем вам. Так, один ответ – нет. Нет. Ограничен. Ну давайте, кто говорит ограничен и кто говорит нет, прокомментирует свои слова. И уже близко время к перерыву. Ну, пожалуйста.
Это повеление не ограничено, потому что Бог, человек должен был всегда следовать, и другого Бога не должен поклоняться вообще.
Понятно. Ну а если целиком брать все, сколько там я задавал, 6 стихов первых, так, Володя, как ты считаешь? А?
Это, то есть для израильского народа они сейчас пользуются. Угу. Для нас роли не играет. Мы живем в
Израиле. Братья, вот если действительно говорить только о первых 6 стихах, они раскрывают нам природу самого Бога. Вечные, неизменные божественные принципы. Поэтому вполне вечного Бога, ну, его самораскрытие, он здесь раскрывает себя и говорит о себе, ограничивать каким-то определенным временем. Это относится и к нам, к верующим Нового Завета. Просто тогда, когда мы говорим вообще целиком о 10 заповедях, как о данном законе, не как об откровении о Боге, а именно как о данном законе, мы знаем, что конец закона Христос – праведности всякого верующего. Христос – это исполнение закона. Не просто закон прекратил свое существование, вот как бы перечеркнут, но закон исполнен во Христе достиг своего завершения. Когда мы говорили, об апологетике говорилось о законе и о благодати. Вот здесь мы уже можем сказать, в отношении закона это дано израильскому народу на конкретное время, конкретным людям. Но в отношении откровения природы Божией это дано для всех и на все времена. Ну, братья, еще мы немножко почитаем, у нас минутка, возможно, есть. Давайте 1 Тимофею, 6 глава, 9-12 стихи. И 2 Тимофею, 4-13. 1 Тимофею, 6 глава, 9-12 стихи. И 2 Тимофею, 4-13. Пожалуйста, чтение. Некоторые,
Приставшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, избегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.
Хорошо. Итак, братья, вопрос к определенному кругу лиц или же вообще ко всем? Непосредственно кому это было сказано и о ком? Тимофею, о тех, кто желает обогащаться. Но Тимофей здесь назван «ты же» дальше как? Человек Божий. Это обобщение помогает нам преломить это повеление для себя. Убегай сего. Мы же с вами хотим называться, быть человеками Божьими. Поэтому это конкретное повеление распространяется и на нас. А вот эти все опасности тоже сказано, желающие обогащаться. При этом желающие обогащаться не только желающие обогащаться того времени, конкретные лица, а желающие обогащаться всегда и во все времена, они одни и те же по своей природе. А второе место Писания, пожалуйста, чтение. 2 Тимофею 4:13. Так, ну-ка прочитай еще раз.
Когда пойдешь, принеси урок, который я отправил ради и книги, особенно
Ну, понятно, что это вполне конкретное повеление, да? Братья, насчет Филонии я немножко расскажу. Вы знаете, однажды пришлось присутствие с православными. Много собралось в православном храме, вот как бы и с нашей стороны, и с их стороны. Но он был не запланирован, это было во время служения Пушкова, там в Краснодаре у нас. И вот священник вот с таким пафосом говорит: «Скажите, а Филонь у вас есть?» Ну, а что нам сказать, какая у нас Филонь? «А у нас есть. Пожалуйста, принесите сюда Филонь». И приносят белую одежду, исшитую золотом, вот так вот, ну, золотыми нитями. Вот видите, это Филоний. А вы совершаете служение без Филонии. Как же так? Ну-ка, давайте почитайте то, что написано. Но вообще-то он был уверен, что в наших Библиях написано не слово «Филонь». В каких-то переводах написано слово «плащ» или «одежда», вот так вот. А вот Почему это у всех у нас в Библии так и было написано? Филоне. Это первое, что ввело его в некоторое замешательство. Но он вышел из положения, сказав, вот эта Филонь, у нас она есть, а у вас ее нет. А, удивительно, брат так посмотрел и сказал, скажите, вы действительно уверены, что вот такую вот вещь апостолу Павлу нужно было принести в темницу, где он находился? А зачем она там была ему нужна? Но этот вопрос, он остался совершенно без ответа. По контексту видно, что просили туда-то в темницу привезти. Итак, братья, что дано конкретно на определенное время? Определенное время должно выполняться. И важно, от чего себя предостерегать. Нельзя быть беспринципными в применении толкований, отвергать принципы безрассудно, это с одной стороны. И другая может быть крайность – законничество. Когда мы связываем себя запретами, законами, которые к нам не имеют никакого отношения. Ну, давайте помолимся и пойдем на перерыв.